подготовка к выборам в Координационный совет оппозиции. Приговор бывшим сотрудникам ОВД «Дальний» в Казани. Экстрадиция из Великобритании в США радикального исламского проповедника Абу Хамзы. Выступление Барака Обамы на Генеральной ассамблее ООН. Эти и другие темы, а также обзор чешской прессы и рубрика «Сетевые разговоры» в ближайший час программы «Время свободы». Начнем программу с разговора о так называемом деле 6 мая. Правоохранительные органы расследуют беспорядки, которые произошли в Москве 6 мая во время акции протеста оппозиции. Напомню, тогда впоследствии были задержаны несколько гражданских активистов. Сегодня в Следственный комитет для дачи показаний в качестве свидетеля отправилась режиссер Таисия Круговых, которая известна тем, что снимала документальный фильм о московском протестном движении. У Следственного комитета работает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Она с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Анастасия. Закончила ли уже давать показания Таисия Круговых?
Здравствуйте, Валентина. Действительно, Таисия Круговых буквально только что вышла из Следственного комитета, и я даже не успела у нее спросить, как все прошло. Но то, что уже было известно раньше, у Таисии Круговых есть видео, доказывающее, по ее мнению, невиновность одного из задержанных, Дениса Луцкевича, по делу 6 мая. Она загружала это видео в интернет, но, видимо, это не произвело никакого впечатления на следователей. И вот тогда она решила сама отправиться давать показания. И делала это в течение почти 3 часов. На всякий случай она туда пошла с адвокатом. В это же время у Следственного комитета проходит серия одиночных пикетов. Люди организовались через Facebook. Около 10 человек, меняя друг друга каждые 10 минут. И по их рассказам, вот эти одиночные пикеты продолжаются, конечно, уже давно, и с тех пор полиция усилила охрану Следственного комитета, были даже задержания, несмотря на то, что это не запрещено, вот людям вменялось, что они стоят на расстоянии ближе 50 метров, 2 человека с плакатами. Валентин?
Благодарю вас, Анастасия. Ну, не буду мешать вам пообщаться с Таисией Круговых для наших следующих информационных часов. Напоминаю, что о приходе на допрос в Следственный комитет режиссера Таисии Круговых рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Мы продолжаем программу. Завершена регистрация кандидатов в Координационный совет российской оппозиции. Всего зарегистрировано 216 кандидатов. С сегодняшнего дня начинается агитационный период. О своем участии в голосовании, которое пройдет 20 и 21 октября, уже заявили более 36 тысяч избирателей. Подробнее об этом Елена Поляковская.
Выборы Координационного совета оппозиции намечены на 20-21 октября в интернете и на реальных избирательных участках в ряде регионов России. Регистрация кандидатов, которая продолжалась 20 августа, уже завершена. И сегодня начался агитационный период. Члены Центрального выборного комитета, подводя итоги первого этапа, говорят, что в целом удовлетворены тем, как прошла регистрация. Правозащитница, член Центрального выборного комитета Елена Денишкина говорит, что этот опыт был полезен.
Ну, регистрация действительно была удачной. Это очень хорошая форма, потому что к регистрации ограничений не было вообще. То есть мы регистрировали даже людей, которые сейчас отбывают наказание. Это не те, которые в СИЗО, а те, которые уже находятся в состоянии отбывающих наказание. Практически единогласно, с некоторым небольшим расхождением голосов. Присылать заявки могли все по общегражданскому списку. Вообще не было какого-нибудь предварительного утверждения. Это вполне нормально, потому что непонятно, кто бы тогда людей бы утверждал. По спискам политическим, естественно, утверждение предварительное было, потому что если человек заявляет о своих политических взглядах, он должен в какой-то организации работать, быть кому-то известен. Так что это опыт очень полезный. И все это обсуждалось коллегиально. 7 человек принимали решение. Не было никакого единоличного принятия решений. И, в общем-то, даже тот диктатур комитета, который периодически проявлялся, мы старались отвергнуть, потому что вот по известному голосованию по кандидатурам Стамахина и Королева была рекомендация оргкомитета. И, в общем, довольно долго ЦВК обсуждал, нужно ли эту рекомендацию вообще принимать как руководство к действию. И, ну, в конце концов, это было поставлено на голосование. Так что этот опыт очень полезный. И я думаю, что эти выборы пройдут успешно. И дальше этот опыт будет тиражироваться и повторяться.
Заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянс, который также входит в Центральный выборный комитет, считает, что регистрация кандидатов в Координационный совет оппозиции прошла демократично, хотя, по словам Мельканьянса, еще есть над чем работать.
На наш взгляд, она прошла в соответствии с теми процедурами, которые были изначально установлены. Мы наблюдали за тем, как это все происходило на этапе и разработки процедур, и наблюдали, как проходило применение этих процедур. Было три острых момента по регистрации. На наш взгляд, действительно, как бы ЦВК смогло решить эти спорные, порой даже вопросы, не нарушая процедур. Но сейчас стоит большой вопрос, сможет ли вот эта система выдержать вот этот большой наплыв избирателей, который будет, и затем в день голосования, в дни голосования 20-21 октября обеспечить вот это правило. Один голос, один избиратель. Безусловно, есть недостатки у этой системы, но, во-первых, в части обжалования тех или иных решений Центрального выборного комитета, потому что изначально процедуры установили возможность обжалования в оргкомитет протестных действий. Но возникло вполне резонные вопросы, почему оргкомитет состоит теперь уже из действующих кандидатов, и они рассматривают личные претензии к другим кандидатам. Ну, это несовершенство, оно было заложено, к сожалению, изначально, но при этом мы не можем в процессе работы менять правила.
У депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Ильи Пономарева тоже есть претензии к системе регистрации выборов в Координационный совет оппозиции. Но Пономарев подчеркнул, что компромисс был неизбежен. По его мнению, в Координационном совете должен быть представлен весь спектр оппозиционных партий и движений.
Позиция левых, вообще говоря, мы старались всех наших соратников уговаривать, чтобы они не шли по курии. Потому что смысл курии, мы вообще были против этих всех квот. Там, я лично был против всех этих квот. Но раз уж мы их сделали, смысл их, чтобы защитить маленьких, которые по-другому не могут быть избраны, и которые по-другому никак неизвестны. То есть, например, там анархистские группы, или антифа, или еще кто-то. Этих людей никто не знает. В то же самое время, с точки зрения представительности органа, важно, чтобы они были. У меня есть серьезные замечания к этой процедуре, но это плод некоторого компромисса. Компромисс никогда не бывает идеальным. Он получился тот, который получился. Моя позиция, она всем известна. Я выступал за то, чтобы было, во-первых, прямое голосование, без всяких квот и так далее. Во-вторых, чтобы Координационный совет был маленьким по размеру, чтобы он был там, в диапазоне от 10 до 15 человек, да, то чтобы не провоцировалось потом создание никаких там президиумов, бюро, внутренних комитетов и так далее. Да. И третье, что он должен быть по смыслу органом техническим. Да, что туда должна идти команда людей, которые готовы друг с другом изначально работать и выполнять технические задачи. Сейчас это больше сместилось в сторону такого протопарламента. Это все равно не может быть протопарламентом в силу представительности, но мы получим достаточно пеструю тусовку, в том числе не всегда совместимую друг с другом, и это плохо. Но зато решим другие задачи.
Националисты будут добиваться включения в Координационный совет оппозиции около двух десятков своих представителей, в том числе и по общегражданскому списку. По словам одного из лидеров националистов Владимира Тора, народ, а именно те, кто будет голосовать, должны сами разобраться, за кого отдать свой голос.
Русские националисты принимали активное участие в общегражданских протестных действиях оппозиции, которые развернулись, начиная с конца ноября, декабря прошлого года. И мы намерены принять участие самое активное в выборах в Объединенный Координационный совет оппозиции. Путь к выборам был достаточно сложный и непростой. В частности, курия националистов утверждала различные кандидатуры, те, которые желали выдвигаться по списку националистов, и некоторым кандидатурам было отказано. Было отказано кандидатуре Марцинкевича, более известного в народе как Тесак. Мы сочли необходимым привлекать к участию выборов от националистической курии только тех людей, за поведение которых мы можем отвечать. Те, которые договороспособны и идут на определенный политический контакт, обязательства которых мы можем проконтролировать. Те люди, которые не готовы соблюдать какие-то договоренности, им было предложено выдвигаться по общегражданскому списку. Мое мнение, я убежден, что по общегражданскому списку могут участвовать все. Все люди имеют право выдвигаться по общегражданскому списку и выставлять свои кандидатуры на суд общественности. Народ у нас не идиот, народ сам разберется, за кого голосовать, за кого не голосовать.
В В Координационный совет оппозиции войдут 45 человек, 30 избираются по общегражданскому списку и еще 15 от трех политических сил – левых, либералов и националистов. Всего зарегистрировано 216 кандидатов, среди них известные политики и общественные деятели. На официальном сайте Координационного совета оппозиции уже зарегистрировались более 36 тысяч избирателей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов и 15 минут. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге спилен поклонный крест, установленный на месте бывшего захоронения Григория Распутина в музее-заповеднике «Царское село». Полиция проводит проверку. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгений Чирикова подаст в суд подмосковного города Химки заявление с требованием остановить нарушение прав как кандидата на пост мэра города. Госдума России не будет рассматривать законопроект о переходе на зимнее время и отказе от перехода на летнее, поскольку этот вопрос находится в компетенции правительства, заявил вице-спикер Госдумы Сергей Железняк. Верховный суд России вернул в Тверской областной суд, вынесенный 4 месяца назад, приговор по делу о подрыве в 2009 году поезда «Невский экспресс», согласно которому 4 из 10 обвиняемых были приговорены к пожизненным срокам. Продолжаем программу «Время свободы». Еще одна новость. Суд в Казани вынес первый приговор в связи... по делу о пытках в ОВД «Дальний». Два бывших сотрудника отдела полиции «Дальний» Ильшат Гарифуллин и Рамиль Нигматзянов приговорены к 2,5 и 2 годам колонии-поселения соответственно. Оба признаны виновными в превышении полномочий. По данным следствия, в марте этого года они незаконно задержали жителя Казани Сергея Назарова и доставили его в ОВД «Дальний». Там другие полицейские, пытаясь заставить Назарова признаться в преступлении, избивали и пытали его. В результате задержанный был госпитализирован и вскоре умер. После скандала в ОВД «Дальний» провели проверку, которая вскрыла и другие нарушения закона. Было возбуждено несколько уголовных дел. Сегодняшний приговор – это первое судебное решение в отношении бывших полицейских из ОВД «Дальний». Сегодняшний приговор комментирует представитель Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов. Правильно ли я понимаю, что приговор, вынесенный сегодня, это лишь начало судебного расследования того, что происходило в ОВД «Дальний»?
Практически можно и так сказать, поскольку сегодня на скамейке судимых оказались сотрудники, которые, в общем-то, никакого отношения именно к пыткам задержанных не имели. То есть они незаконно задерживали, сконцентрировали материал в отношении Сергея Назарова, что послужило затем основанием для того, чтобы уже к делу подключились оперативники, которые стали выбивать у него признательные там показания. Основное такое большое объединенное дело, оно еще впереди. Но я думаю, что это не ранее, чем через несколько месяцев только будет, поскольку сейчас действительно только-только начинается ознакомиться потерпевший с материалами дела.
Насколько пристально общество в Казани наблюдает за ходом сегодняшнего процесса, за ходом расследования других дел, связанных с ОВД «Дальний»?
Конечно, внимание самое пристальное, и даже смена вывески, а сейчас отдел полиции «Дальний» теперь таковым не называется, теперь это просто отдел полиции номер 9, приковывает внимание все общественности Казани. То есть даже те, кто, может быть, никогда не соприкасался с полицейскими, да, тем не менее, знают, что такое отдел полиции «Дальний», и, в общем-то, следит за тем, что происходит по этому делу.
Изменилась ли ситуация в полицейских участках города после всей этой скандальной истории?
Трудно судить так вот в целом, да, некую картинку составить. Безусловно, какие-то улучшения косметические, они очевидны. То есть во многих отделах полиции появились видеокамеры внутри помещений. Думаю, как-то проработало МВД Татарстана в этом плане. С другой стороны, вряд ли за такой короткий срок поменялись методы работы оперативных служб. То, что произошло в «Дальнем», в общем-то, не было чем-то новым для сотрудников полиции и, я думаю, для следователей тоже. Единственное, вот здесь действительно бутылка шампанского оригинальная была, да, вот. А так, в принципе, разнообразие, это электрошокеры, это и противогазы, да, когда ограничивается доступ подачи воздуха. Я не думаю, что это так сильно повлияло, так сказать, на общую картинку. С другой стороны, конечно, те же самые оперативники после ЧП в «Дальнем», конечно, так сказать, наверное, тоже оценили существующее положение вещей и, наверное, на время притихли. То есть как-то, может быть, немножко поменяли стиль работы. Но я думаю, в принципе, через там полгода, через год ситуация перейдет такое в нормальное уже русло, то есть уляжется, и я не исключаю, что все это возможно повторить. Собственно, на примере других регионов мы это видим.
Ваш правозащитный центр предлагает какие-то изменения по существу, которые могли бы помочь не допустить подобных происшествий в будущем?
Наш партнер, это Межрегиональная правозащитная ассоциация ОГОРА, выступил с инициативой, и что в конечном итоге поддержал Следственный комитет, о создании специализированного отдела по борьбе с правонарушениями именно полицейских, как один из вариантов. Безусловно, инициатив очень много. С другой стороны, ведомство, такое как МВД, мягко говоря, не поддерживает инициативу гражданского общества, правозащитников в частности. Об этом свидетельствует тот факт, что, к сожалению, бывают проблемы и с допуском тех же общественных наблюдателей места принудительного содержания.
Это был представитель Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов. Продолжаем программу «Время свободы». Большая палата Европейского суда по правам человека отклонила принять апелляцию пятерых исламских экстремистов, оставив в силе предыдущее решение суда, разрешающее британским властям экстрадировать их в Соединенные Штаты, где их обвиняют в террористической деятельности. Среди пятерых исламистов радикальный мусульманский проповедник Абу Хамза Аль-Масри, отбывающий заключение в британской тюрьме, рассказывает Наталья Голицына.
Санди Таймс пишет, что объективность судьи Элизабет Глостер может быть поставлена под сомнение в связи с тем, что ее пасынок, адвокат...
Простите, приносим наши извинения. Пошел в эфир не тот материал. Вы услышите материал... Да, вот сейчас вы услышите материал об экстрадиции Абу Хамзы Аль-Масри.
После того, как все британские судебные инстанции отклонили апелляции пяти радикальных исламистов против их экстрадиции в США, где они обвиняются в пособничестве терроризму, они обратились в Европейский суд по правам человека, мотивируя это тем, что их заключение в американской тюрьме приведет к нарушению третьей статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающей бесчеловечное обращение с заключенными. В апреле этого года судьи Европейского суда по правам человека отклонили апелляцию исламистов и разрешили британским властям экстрадировать их в Соединенные Штаты. У радикальных исламистов, среди которых и знаменитый мусульманский проповедник шейх Абу Хамза, оставалась последняя надежда – Большая палата того же Европейского суда по правам человека. Но и эта инстанция отклонила 24 сентября рассмотрение апелляции их адвокатов, говорит председатель Объединенного комитета Палаты общин британского парламента Кит Весс.
Я очень рад, что решение в отношении экстрадиции Абу Хамзы наконец принято. Его дело тянулось на протяжении многих лет. И тот факт, что в ближайшее время он будет экстрадирован в США, означает, что положен конец преступлениям, которые продолжались много лет. Нет сомнения в том, что Абу Хамза очень опасный человек. Правительству успешно удалось ликвидировать этот источник преступности. Вот почему я рад, что этого человека наконец вышлют из страны. Ранее в этом году Европейский суд по правам человека выразил пожелание, чтобы все пятеро исламистов были экстрадированы в кратчайшие сроки. Мы намерены сделать это как можно быстрее, еще до конца этого года.
54-летний Абу Хамза получил известность своими радикальными проповедями в мечети лондонского района Финсбери-парк. Он устраивал также уличные молитвенные собрания, на которых призывал молящихся к джихаду и убийству неверных. Он же занимался сбором средств в помощь международным террористам и восхвалял деятельность Аль-Каиды. Его проповеди, записанные на кассеты, распространялись в радикальных мусульманских кругах. Абу Хамза прибыл в Великобританию в 1979 году, а в 1986 получил британское подданство. До этого он воевал в Афганистане против советских войск и потерял там руку и глаз. В Соединенных Штатах его обвиняют, в частности, в организации захвата заложников в Йемене в 1998 году и в попытке организовать в штате Орегон лагерь для подготовки террористов. В США обвинения против него насчитывают 11 пунктов, и если его признают виновным, ему грозит чуть ли не 100 лет тюремного заключения. В 2006 году британский суд приговорил его к 7-летнему тюремному заключению за подстрекательство к убийствам и разжигание религиозной ненависти. Обычно королевы и члены британской королевской семьи не комментируют решение правительства. Но обозревателю телевидения BBC по проблемам безопасности Фрэнку Гарднеру удалось поговорить с Елизаветой II по поводу экстрадиции Абу Хамзы. Вот что он рассказал в эфире BBC.
Королева была очень огорчена тем, что этого человека не могли так долго арестовать. Она не могла этого понять, ведь, по ее мнению, он неоднократно нарушал закон. Конечно, он был приговорен к 7 годам заключения за призывы к убийству и религиозной ненависти. Королева говорила об этом с министром внутренних дел и интересовалась, почему человек, нарушивший столько британских законов, все еще не наказан. Этот человек, сказала королева, был экстремистом. Он называл Британию уборной. Он был настроен очень антибританский и долгое время собирал деньги для нужд террористов. Даже мусульмане, сказала мне королева, относились к нему враждебно и осуждали его.
Представитель британского министерства внутренних дел уже заявил, что согласно решению Европейского суда по правам человека, все 5 обвиняемых в пособничестве терроризму исламистов будут безотлагательно экстрадированы в Соединенные Штаты. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А мы продолжаем программу «Время свободы». И сейчас у нас на очереди обзор западной прессы. Сегодня речь идет о прессе Чешской Республики. Накануне полиция страны обвинила 2 подозреваемых в продаже метилового спирта, в результате чего погибли 25 человек. Как чешская пресса комментирует окончание расследования, начатого в связи с подпольным производством крепких алкогольных напитков, рассказывает Александра Вагнер.
Крупнейшая чешская газета «Днес» в статье, вынесенной на первую полосу, пишет: «Расследование не подтвердило версию, что ядовитые алкогольные напитки были привезены в Чехию из-за границы. Их было 2, и их мотивом были деньги». Такими словами начинается публикация в газете «Днес». В конце августа они смешали 1000 литров метилового спирта с этиловым, и посредством сети распространителей и торговцев ядовитый алкоголь попал в продажу. В результате погибли 25 человек и 67 пострадали – многие лишились зрения. Конец цитаты. 2 главных подозреваемых были сотрудниками компании «Фрос», занимавшейся производством стеклоочистительных жидкостей и других химических веществ, необходимых для эксплуатации автомобилей. Они купили метиловый спирт как частные лица прямо у своего работодателя. При этом руководство не знало, с какой целью была осуществлена эта сделка. По словам прокурора Романа Чайки, который занимается расследованием дела об отравлениях метанолом, подозреваемые знали о возможном ядовитом действии производимых алкогольных напитков, однако надеялись, что благодаря смешиванию с этиловым спиртом люди не отравятся. Глава чешской полиции Мартин Червичек заявил, что не удалось обнаружить все спиртное, сделанное из метилового спирта.
В настоящий момент на внутреннем рынке Чешской Республики имеется 15 тысяч литров ядовитого алкоголя.
Чтобы алкоголь, произведенный на основе метилового спирта, не начали продавать после отмены запрета на продажу спиртного крепче 20 градусов, со среды 26 сентября в Чехии вводятся новые акцизные марки. Полиция призывает граждан ни в коем случае не употреблять напитки со старыми акцизными марками, так как обвиняемые продавали метиловый спирт разным производителям алкогольных напитков и, вполне возможно, в некоторых бутылках, даже имеющих этикетку известного производителя и акцизную марку, может оказаться яд. Метиловый спирт, вероятно, есть и в содержимом 20 миллионов бутылок, изъятых из продажи после введения запрета на продажу крепкого спиртного. Правительство пока не решило, на каких условиях часть этих спиртных напитков может поступить в продажу. Министр сельского хозяйства Чехии Петер Бендл заявил, что Чехия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее полностью отменить введенный запрет, так как это влияет на экспортные отношения с другими странами.
Мы стремимся к тому, чтобы было ясно, из какого спирта сделана каждая бутылка с алкоголем в Чехии. В среду на рынок поступят исключительно законно изготовленные спиртные напитки. Важным в процедуре отмены введенного запрета является и то, что полиции удалось найти источник отравлений. Я хочу подчеркнуть, что решить проблему необходимо как можно быстрее, так как если наши проблемы повлияют на рынок всего Европейского Союза, это могло бы отразиться на торговых отношениях с Россией, чего мы стремимся избежать.
Обозреватель чешского радио Лида Ракушанова обращает внимание, что после того, как разгорелся метиловый скандал, в Чехии много говорят об убытках, которые терпит государство в виде налогов от продажи алкоголя, или об убытках производителей, но не о причинах, по которым люди покупают дешевое спиртное. «Проблемы у всего общества», – пишет она, – «вместо того, чтобы общественная дискуссия сосредоточилась на сути, обсуждают в основном, правильным ли было решение запретить продажу крепких спиртных напитков, сколько потеряет из-за недобора налогов долгов государства, и не приведет ли запрет, не дай бог, к банкротству некоторых небольших баров. Как будто самым важным во всей этой истории является то, когда же, наконец, запрет будет отменен, и ликероводочные заводы снова начнут работать на полную мощность, а граждане, наконец, смогут без опасений поднять свои бокалы. Конец цитаты. Лидеры Кушанова обращают внимание, что Чехия занимает первые строчки в мировых рейтингах, отражающих объемы потребления алкоголя. По этому показателю она даже обогнала Россию. Но эти факты, кажется, не настораживают общественность, пишет она. Это была цитата из комментария обозревателя чешского радио Лиды Ракушановой.
Обзор чешской прессы сегодня подготовила Александра Вагнер. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Это время напомнить об основных новостях часа. В крупнейших городах Сирии во вторник продолжались интенсивные бои между повстанцами и сторонниками президента страны Башара Асада. В Дамаске взорван армейский объект. Сирийские ВВС вновь совершили налеты на город Алеппо. Данных о числе жертв и раненых нет. Суд в Казани приговорил двух бывших сотрудников отдела полиции Дальней, Ильшата Гарифуллина и Рамиля Нигматзянова, к 2,5 и 2 годам колонии поселения. Соответственно, они были задержаны и обвинены в превышении полномочий после скандала в ОВД «Дальний» после смерти одного из задержанных жителя Казани Сергея Назарова. Госдума России приняла специальное заявление в защиту чувств верующих всех конфессий. Депутаты осудили религиозный экстремизм, вандализм и хулиганство и высказались за ужесточение наказания за оскорбление чувств верующих. Зюзинский суд Москвы отказал следствию в аресте Ольги Зелениной, биолога из Пензы. Ее обвиняют в пособничестве покушению на контрабанду наркотиков. Зеленину освободили в зале суда. В Петербурге спилен поклонный крест, установленный на месте бывшего захоронения Григория Распутина в музее-заповеднике «Царское село». Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгений Чирикова сегодня подает в суд подмосковного города Химки заявление с требованием остановить нарушение ее прав как кандидата на пост мэра города. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Едва не опоздал к вам в студию. Слушал начало выступления Барака Обамы на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Барак Обама призывает к выработке единой позиции по отношению к кризису в Сирии, но ни один эксперт, по-моему, не верит в возможность такого международного согласования. Поговорим о причинах. Государственная Дума приняла заявление в защиту чувств верующих всех конфессий. Вы сказали об этом в сводке новостей. Почему проблема отношений церкви и общества приобрела в России такую популярность? Я полчаса назад беседовал с Даниилом Коцюбинским. Это такой левый историк из Петербурга, левый в смысле его политических взглядов, но человек концептуально мыслящий, и он довольно интересно рассказывает о том, почему, по его мнению, об этом сейчас говорят больше фактически, чем о Владимире Путине. В конце программы обратимся к громкой околоспортивной истории. Капитан сборной России по футболу Игорь Денисов может быть отстранен от выступления за основной состав команды «Зенит» до окончания срока контракта. Речь там идет о зарплатах, соотношении зарплат российских и иностранных футболистов в премьер-лиге на том основании, что якобы недавно купленные дорогие легионеры зенитовские получают значительно больше денег, чем ведущие российские футболисты. Денисов потребовал себе повышения зарплаты, из-за этого он отстранен от игры в главной команде «Зенита». И вот об этом я беседовал с человеком, который знакомы с Денисовым и хорошо знают ситуацию внутри клуба. Это Федор Погорелов, главный редактор радиостанции «Питерской «Зенит». Давайте послушаем, что он думает по этому поводу.
Знаю Игоря Денисова достаточно хорошо и на протяжении многих лет. Игорь всегда был за интересы команды. Просто вот это, не могу подобрать другого слова, как демарш, да, вот эта нехорошая ситуация, которая случилась, она обусловлена исключительно представлениями о справедливости, которые есть у Игоря Денисова. Вот он считает, что правильно так, и он со своей упертостью, за которую так все его любят на поле, пытается бороться за справедливость по собственной версии. Но печально, что это представление о справедливости немножечко расходится с представлениями о контракте и вообще с интересами клуба, а не команды.
Я читал о том, что он может играть дубли до 2015 года, пока не истечет договор, если он не откажется от своей позиции.
Ну, в настоящий момент мы наблюдаем состояние на реке Угре. С одной стороны, есть Игорь Денисов, более чем уверенный в своей справедливости, а с другой стороны, есть руководство клуба, владельцы клуба, акционеры клуба, которые поддержали те дисциплинарные меры, которым был подвергнут Игорь Денисов. Зенит показал, что он не пойдет на попятную. Если кто в этой ситуации может пойти на попятную, это Игорь Денисов.
А это возможно? Вы хорошо знаете этого футболиста.
Мне хотелось бы верить, что голос разума, он звучит в этом мире не эпизодически. В Петербурге есть такое широко распространенное среди болельщиков словосочетание «играть за колонны». И, в общем, естественно, мы как болельщики считаем, что эти ребята играют за колонны, зная даже, что это не так. Естественно, вся эта петрушка, она просто очень сильно ударила по болельщикам.
Похоже, что это не только проблема одного Денисова. Очень высокие зарплаты, которые получают легионеры, которые приезжают в Россию, это вот просто «Зенит» оказался первым клубом, где этот конфликт так ярко проявился, просто в силу того, что собрано много сильных российских игроков.
Этот конфликт описал генеральный директор клуба Максим Митрофанов в последнем интервью. Клуб в конфликте с конкретным игроком будет всегда отстаивать свои интересы.
Федор Погорелов, главный редактор петербургской радиостанции «Зенит». Не зря говорят, что самое интересное – это считать и оценивать чужие зарплаты, чужие деньги. Об этом поговорим в конце выпуска информационной программы «Время свободы» в 20.05. А теперь у нас изменение небольшое в расписании. Я открою выпуск сегодня вечером.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». В Царском селе под Петербургом на территории Александровского парка спилен поклонный крест, посвященный памяти Григория Распутина, рассказывает Татьяна Вольская.
Этот крест стоял на месте часовни во имя Серафима Саровского, воздвигнутый по просьбе императрицы Александры Федоровны в память о боготворимом ею убитом старце Григории Распутине. Появился он около 7 лет назад, но кто и как его поставил, никому неизвестно. Крест оказался не только спилен, вандалы разрушили и сруб, служивший ему основанием, и даже пытались его поджечь, а также унесли находившиеся там иконы. В Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленинградской области подтвердили факт разрушения креста. Пока что уголовное дело не возбуждено, проводится проверка. Вот что говорит о поклонном кресте в память о Григории Распутине главный архитектор Государственного музея-заповедника «Царское село» Наталья Кудрявцева.
На территории Александровского парка, который находится в оперативном управлении музея-заповедника «Царское село», в его дальнем участке на берегу Ламского пруда некие неустановленные нами люди самовольно воздвигли крест на том месте, где, по их мнению, захоронен Григорий Распутин. Сразу хочу сказать, что с нашей точки зрения, насколько мы знаем ситуацию, а мы ее изучали специально, их мнение о том, что на этом земельном участке временно был захоронен Григорий Распутин, неверно, потому что на самом-то деле участок, который принадлежал Вырубовой, на котором было начато строительство церкви Серафима Саровского, располагался за границами Александровского парка, неподалеку от вот этого места, выбранного вот этими неизвестными нам людьми.
Несмотря на то, что крест был установлен не совсем в том месте, которое можно назвать памятным по отношению к Григорию Распутину, а также с явным нарушением законодательства, руководство музея-заповедника «Царское село» отнеслось к стихийному порыву граждан вполне уважительно и с пониманием.
Мы никаким образом его не сносили и не трогали, хотя не считали его своим имуществом и, соответственно, охрану этого объекта не осуществляли. Сам Александровский парк охраняется круглосуточными патрулями нашими. И этот патруль вчера вечером увидел, что крест какими-то неизвестными людьми спилен. Для того, чтобы не было дальнейших каких-то инцидентов, этот крест забрали и отнесли неподалеку, там от этого места находится пенсионерная конюшня, там располагается наш круглосуточный пост охраны. И вот его положили там рядом с этим круглосуточным постом охраны, чтобы, если найдутся владельцы этого креста, им его вернуть.
В случае возвращения незаконно установленного креста в музее уже был. 2 года назад администрации пришлось демонтировать и вернуть владельцам поклонный крест в память о семье Николая II, установленный рядом с Александровским дворцом. Наталья Кудрявцева заявляет, что больше никаких крестов в парке не сломано, а также, что слухи о причастности местных чиновников к спиливанию креста в память о Распутине не соответствуют действительности. Стоит напомнить, что эпидемия спиливания поклонных крестов началась в России после приговора участницам панк-группы Pussy Riot. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Суды и тюрьмы давно стали постоянным предметом обсуждения в российской благосфере, но за судьбой арестованных по так называемому «болотному делу» сеть следит особенно пристально, ведь на месте этих людей мог оказаться любой участник столичной акции 6 мая. На днях основное внимание было сосредоточено на судьбе 25-летнего активиста Левого фронта Владимира Акименкова, который стремительно терял зрение в СИЗО. В понедельник вечером Изабель Магоева, координирующая деятельность комитета 6 мая, сообщила в Фейсбуке.
Ура! Акименкова перевели в больницу.
Ранее Магоева побывала в Мосгорсуде, который рассматривал жалобу на арест Михаила Косенко, тоже проходящего по болотному делу. Суд оставил его в СИЗО до 6 ноября. Поддержать Михаила пришли 12 человек. Изабель Магоева выложила в Фейсбуке конспект его выступления.
Я не собираюсь жаловаться, ссылаться на свое здоровье или еще что-либо. Я считаю, что предъявленные обвинения в виде массовых беспорядков мне и другим являются клеветой. Агрессивной стороной был ОМОН. Если смотреть видео, которые показывались на «Дожде», то там была такая ситуация. Толпа пыталась прорвать оцепление, какая-то часть прорвала, их задержали, а дальше все было спокойно. Все остальные агрессивные действия были со стороны ОМОНа, а не со стороны демонстрантов, потому что ОМОН постоянно напирал, бросался на людей, хватал их. Какие обвинения в поджогах имеются в виду? Какое уничтожение имущества? Имущество там перечисляется следующее: несколько опрокинутых туалетов и отобранные у милиции дубинки. Когда массовые беспорядки происходят, то бьют витрины, поджигают машины. Ничего этого не было. Когда люди хотят уничтожить имущество, они не идут отбирать дубинки у милиции. Обвинение в массовых беспорядках является клеветой на меня и на всех. Мы должны быть освобождены. Никто не виновен из задержанных по делу 6 мая.
Еще одно дело, обделенное вниманием прессы, осветил в своем блоге «На гранях» Дмитрий Барко.
Рассмотрение в суде питерского политического дела о запрещенной партии выглядит непривычно для москвича. Несмотря на то, что все 12 обвиняемых лимоновцы, никаких тебе овчарок и ОМОНа, подсудимые приходят на заседание из дома. Судья Сергей Яковлев спокоен и не особо спешит, хотя процесс длится уже 5 месяцев. Дело состоит из двух почти не пересекающихся эпизодов – шпионских записей Центра С собраний Другороссов в 2010 году и участие их в стратегии 31 за все последние годы. Сложность в том, что обвинению предстоит доказать. Нынешняя другая Россия – суть одно с запрещенной некогда НБП, а люди, входившие в нее когда-то и присоединившиеся к ним позднее, занимаются все той же экстремистской деятельностью. Всякому ясно, что люди те же самые, но столь же ясно, что судить просто за политику нельзя. Обвинение не нашло лучшего пути, как искать в разговорах обвиняемых и их окружения слов «нацбол» или схожих партийных символов. А между тем, 12 ребятам, что ходят на суд как на работу по 2 раза в неделю, светит до 2 лет.
В англоязычной благосфере обсуждают реформы высшего образования в Иране. Учебный год начинается в Иране 22 сентября, и за несколько дней до занятий стало известно, что свыше 30 университетов решили не допускать женщин к получению ряда специальностей. В список из 80 недоступных теперь женскому уму специальностей попали ядерная физика, археология, английская литература, менеджмент. Иранский независимый интернет-портал RusOnline.com цитирует чиновника из Министерства образования Сиеда Хассани.
Некоторые специальности не вполне соответствуют женской природе в силу того, что требует больших физических усилий, например, агротехника или горно-рудное дело. Как показывает опыт прошлых лет, женщины, получившие образование в этих областях, не трудоустраиваются по специальности, что приводит к высокой безработице среди выпускников университетов.
Эта странная логика не убедила правозащитников из Human Rights Watch, которые обратились к иранскому правительству с требованием отменить ограничения. О политической подоплеке реформ пишет блогер портала Jezebel.com Анна Бресло.
Иран всегда отличался доступностью образования для женщин. Это была одна из первых ближневосточных стран, где женщин допустили в университеты, и с 1979 года высшее образование всячески поощрялось. Но, судя по всему, власти решили, что дело зашло слишком далеко. К 2001 году число студенток впервые превысило число студентов, а сейчас их примерно 60% от общего числа учащихся. Не последним фактором было и количество женщин, участвовавших в массовых акциях протеста в Тегеране после президентских выборов 2009 года, не говоря уже об активности, которую проявили жены обоих кандидатов. Что же до списка специальностей, которые запретили получать женщинам, то он просто интригует. Допустим, какие-то из запрещенных профессий дают доступ к высокооплачиваемой работе и таким образом могут отвлечь женщин от семьи и детей. Но при чем здесь английская литература?
Нынешняя реформа хорошо согласуется с курсом на исламизацию, который избрали иранские власти после уличных волнений 2009 года, считает блогер портала BBC Фариба Сахраэй.
После массовых акций протеста 2009 года верховный лидер Ирана Аятолла Али Хамени выступил с речью, в которой призвал к исламизации университетов и подверг резкой критике, в частности, социологию. По его словам, этому порождению западного ума не место в программах иранских университетов. В августе нынешнего года Аятолла Хамени выступил с еще одной речью. На этот раз он призвал иранцев вернуться к традиционным ценностям и рожать побольше детей. В стране, где огромное внимание уделялось планированию семьи, в стране, чью программу распространения контрацептивов хвалят во всем мире, эта речь прозвучала для многих как оскорбление.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В крупнейших городах Сирии во вторник продолжались интенсивные бои между повстанцами и сторонниками президента Башара Асада. Суд в Казани приговорил двух бывших сотрудников отдела полиции Дальний, Ильшата Гарифуллина и Рамиля Нигбанзянова, к 2,5 и 2 годам колонии поселения соответственно. Госдума России приняла специальное заявление в защиту чувств верующих всех конфессий. Зюзинский суд Москвы отказал следствию в аресте Ольги Зелениной, биолога из Пензы, которую обвиняют в пособничестве покушению на контрабанду наркотиков. Зеленину освободили прямо в зале суда.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Вслед за списком Магнитского список Пусси Райот.
Комментарии экспертов.
Обществовед Сергей Смирнов. Только накопительная часть пенсии делает нас независимыми от государства.
Право автора.
Илья Мильштейн. Репутация лидеров оппозиции складывается в басманном суде.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к актуальным политическим событиям. В эти минуты на Генеральной Ассамблее ООН продолжается выступление президента США Барака Обамы о том, что он уже успел сказать. Мы будем сейчас говорить с корреспондентом «Радио Свобода» в США Владимиром Дубинским. Он на линии прямого эфира. Здравствуйте, Владимир. Выступление Барака Обамы ожидали многие, в частности, потому что ждали от него услышать позицию США по иранской проблеме, по проблеме отношения США к ядерной программе Ирана, о том, какие шаги могут предпринять Соединенные Штаты в случае, если Иран будет приближаться к созданию ядерного оружия, как это утверждается западными странами.
Президент Обама сказал, что Соединенные Штаты по-прежнему стремятся решить иранский вопрос дипломатическим путем и считают, что пространство и время для этого все еще есть. Но время не является неограниченным, предупредил президент Обама. Соединенные Штаты, сказал он, сделают все необходимое для того, чтобы Иран не получил ядерное оружие. По его словам, не приходится сомневаться, что вооруженной ядерной бомбой Иран — это угроза, которую вряд ли можно будет сдержать просто политикой сдерживания. Ядерный Иран будет угрожать самому существованию Израиля, сказал он, безопасности Персидского залива и стабильности экономики всего мира. Речь президента Соединенных Штатов сейчас продолжается, и вот именно в эти минуты он говорит об Иране. Завтра же на Генеральной Ассамблее будет выступать президент Ирана. Его речи он всегда содержит воинствующие заявления, судя по тому, что он уже сказал в Нью-Йорке, следует ожидать, что так будет и на сей раз. Вчера он, например, сказал, что Израилю нет места на Ближнем Востоке. И вряд ли, конечно, можно считать простым совпадением тот факт, что накануне начала работы Генеральной Ассамблеи Иран сообщил об успешном проведении испытаний своей новой системы противоракетной обороны в Персидском заливе. Речь идет о запуске 4 ракет среднего радиуса действия, поразивших цели в море. Причем эти испытания были проведены сравнительно близко с тем районом, где проводят маневры ВМС США и их союзников.
Владимир, давайте перейдем к другой теме. Вспышка насилия в мусульманском мире в знак протеста против опубликованного в интернете антиисламского фильма. Эта тема тоже была затронута президентом Обамой. Что он говорил?
Ну, вот с этой темы президент Обама и начал свое выступление на Генеральной Ассамблее. Он, конечно, вспомнил убитого недавно посла США в Ливии Криса Стивенса, заявив, что совершившие это убийство лица должны понести ответственность, и что Соединенные Штаты будут сотрудничать с ливийским правительством для того, чтобы эти лица были арестованы. Подобного рода нападения на дипломатические миссии США, сказал президент, являются атакой на сами идеалы, заложенные в основу ООН. И никакие слова не могут быть поводом для убийства невинных людей, никакие фильмы или видеоролики не могут оправдать нападение на посольство. Никакие оскорбления или клевета не могут служить оправданием для поджога ресторанов в Ливане, нападения на посольство в Египте, разрушения школ в Тунисе или убийств и разрушений в Пакистане, сказал президент. Сегодня он сказал, мы должны со всей ясностью заявить, что насилию и нетерпимости не может быть места среди Объединенных Наций. И мы должны, сказал он, подтвердить, что будущее ООН, наше будущее будет определяться такими людьми, как погибший посол США Кристи, а не его убийцами, экстремисты, сказал президент, ничего не созидают, ничего не создают, а только разрушают. Он еще раз подчеркнул, что правительство США не имеет никакого отношения к этому фильму, который стал поводом для насилия на Ближнем Востоке, и подверг содержание этого ролика критике. Однако он сказал, что запретить его в Соединенных Штатах нельзя, потому что это противоречило бы законам о свободе слова в Соединенных Штатах.
Благодарю вас, Владимир. Напомню, Владимир Дубинский рассказывал о содержании речи Барака Обамы в Генеральной Ассамблее ООН. Эта речь продолжается, и Владимир Дубинский познакомит вас подробнее с этой речью уже полностью в следующем информационном часе в 8 часов вечера. А мы продолжаем говорить об этой теме. Внешнеполитическая повестка – одна из центральных тем предвыборной кампании в США. Соперник президента, кандидат-республиканец Митт Ромни критикует Обаму, считая, что события на Ближнем Востоке доказывают слабость внешнеполитической стратегии президента, рассказывает Евгений Аронов.
В понедельник Митт Ромни подверг президента Обаму критике за ремарку, что убийство в Ливии американского посла и 3 его помощников является временной трудностью. Накануне в телепередаче «60 минут» президент действительно употребил это словосочетание, но не применительно к гибели посла, а в том смысле, что путь арабского мира к демократии извилист, что до последнего времени у мусульман не было иной организующей политической силы, кроме ислама, и что эксцессы неизбежны, но, к счастью, это лишь временные трудности. Я бы не стал сводить все к временным трудностям, когда президентом Египта становится человек, принадлежащий к организации братьев-мусульман, когда война в Сирии уносит тысячи человеческих жизней, или когда Иран приближается к созданию ядерного оружия, ответил Митт Ромни в завышенной полемике с Бараком Обамой, выступая на телеканале ABC. Сейчас, когда кампания вступила в завершающую фазу, у штаба Ромни появилась мысль, что может быть на одной лишь шаткой экономике выборов не выиграть, рассуждает обозреватель еженедельника National Journal Алекс Руорти. Это им подсказывают почти все опросы общественного мнения. С другой стороны, за 4 без малого года своего правления Обама сумел выбить у республиканцев их вечный козырь, что как защитники интересов Америки во внешнем мире они намного успешнее, чем демократы. И вдруг на важнейшем для президента участке внешней политики происходит событие, ставящее под сомнение его компетентность как верховного главнокомандующего. Что если окажется, что разведслужбы, Пентагон и Госдепартамент пренебрегли сведениями о готовящихся терактах в Ливии? И что если Белый дом поторопился возложить за них вину на автора антимусульманского видео? Администрации, похоже, есть о чем тревожиться за полтора месяца до выборов. Еще 2 года назад Ромни выпустил книгу, озаглавленную «Извиняться не за что», в которой он излагает свое видение места Соединенных Штатов в мире. В названии книги прозрачный намек на то, в чем республиканцы неизменно упрекают действующего президента – в излишних якобы извинениях перед иностранцами за реальные или кажущиеся обиды, нанесенные им Америкой. Согласно результатам опроса, проведенного на прошлой неделе газетой «Вашингтон-Пост», Обама растерял свой ощутимый перевес над Ромни как эффективный защитник США от внешних врагов. А это значит, полагают комментаторы, что критика внешней политики администрации со стороны Ромни будет продолжаться, особенно учитывая, что последний из трех раундов дебатов между кандидатами будет посвящен внешнеполитической проблематике.
Это был репортаж Евгения Аронова. Вы слушаете программу «Время свободы». Завершим этот информационный час новостями культуры. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка «Ле Корбюзье. Тайны творчества между живописью и архитектурой». Рассказывает Лиля Пальвелева.
Выставка большая, что называется, полновесная. 400 экспонатов из российских и французских собраний, дающих исчерпывающее впечатление о разных сторонах деятельности Корбюзье. Разговор с многолетним исследователем его творчества, куратором выставки Жан-Луи Коэном. Начнем с такого вопроса.
Вы специалист, вам хорошо знакомо творчество Корбюзье, но уверяю вас, что для большинства обычных посетителей выставки будет большим сюрпризом то, что он занимался не только архитектурой, но и живописью. Можно ли сказать, что он как художник был полноценным автором?
Да, это, я не знаю, если Корбюзье принадлежит к группе 50 важнейших художников 20 века, может быть, нет. Но если мы взяли бы 500, он был бы в группе. Он интересный художник, и что именно интересно, это отношение. Это уникальное событие, отношение между живописью и архитектурой в его творчестве. Потому что он сказал, это практически лозунг, что для него живопись – тайная лаборатория, что он нашел много идей для архитектуры в его работе с живописью. Он каждый день занимался живописью утром, после обеда писал книги и появился в бюро только в 17 часов, чтобы работать как архитектор.
Безусловно, он был новатором, как архитектор. Но потом его идеи были так растиражированы и упрощены, что сейчас современному человеку, который не знаток архитектуры, трудно понять, в чем это новаторство.
Много ответов к этим вопросам, потому что он был новатор, но он тоже имел очень глубокую культуру. Он знал древние города, он посетил много музеев, он очень хорошо знал историю искусства, и он много нашел в старой архитектуре. Но он тоже сказал, что архитектура должна быть, и города должны были совсем новые в эпохе машины. И я разделял бы его новаторскую архитектуру и идеи по городу соседствия. И здесь надо сказать, что много из этих позиций, которые дискредитировали Ле Корбюзье, были позиции всех архитекторов этих времен. Идея тотального разрушения Москвы – это идея других архитекторов. А первым Гауссман разрушал половину Парижа. Это была эпоха, когда думали, что старые города не представляли историческую ценность. И сохранение древних городов как города, не только как собрание памятников, это идея 60-х или 70-х годов 20 века.
Так поздно.
И, например, теперь большое коллективное мышление о будущей так называемой Большой Москве. Дискуссия о Большой Москве, о Новой Москве была тоже очень широкая дискуссия в начале 30-х. И все архитекторы, которые участвовали, и русские, и немецкие, которые имели большое влияние, может быть, влияние побольше, чем Корбюзье на русскую архитектуру и градостроительство этих лет, все были согласны, что Москва не имела культурную и символическую важность. Корбюзье писал: «Москва, столица нового мира, живет в каркасе старой азиатской деревни». Все посетители Москвы, например, известный немецкий критик и писатель Вальтер Беньямин, был согласен. Все считали, например, что Москва или Париж – это были древние города, которые не имели значения. Но Корбюзье был самый талантливый пропагандист и самый радикальный. Из этого он несет всю вину.
Жан-Луи Коэн, конечно же, имеет в виду не столько единственное воплощенное в Москве творение Корбюзье здание Центра Союза, сколько его план реконструкции Москвы. Не сказать, чтобы в точности реализованный, а все же ставший основой для проекта «Лучезарный город», прорезавший ткань древней столицы лучами широких магистралей. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Этим мы завершаем очередной информационный час программы «Время свободы». Сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Его гости – председатель Совета фонда «Свобода информации» Иван Павлов и директор программы «Права человека» Петербургского государственного университета Дмитрий Дубровский. А в течение последнего часа программа «Время свободы». С вами был Валентин Барышников. Со мной работала продюсер Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.